Ань, где у нас дерево Родины?
Нет.
Мы Алексея Владимировича хотим попросить.
Давайте.
Начать. Да. Электронный книг. Вот, и еще я прежде, значит, чем... Вот, я еще порекомендую, вот на самом деле, вот в этот второй том книжки Светланы Григорьевны Семеновой, потому что у нее здесь есть очень хорошая как раз главка, называется «Россия, русский человек в пограничной ситуации. Военные рассказы Андрея Платонова», где такой вот очень тонкий дан как раз анализ вот мотивов, образов, такого как бы смыслового наполнения вот этих рассказов. То есть здесь как раз очень так как-то в живом таком, ну, как всегда Светлана Григорьевна делает, такой вот опыт живой мысли и медленного чтения. Вообще Платонов как раз, почему мы решили сегодня сделать еще такую акцию чтения, потому что Платонов это как раз писатель, тексты которого надо читать и читать вслух, и буквально останавливаться на каждом слове, потому что там смысл содержащий, вот эти вот формулы постоянно у него звучат. То есть это настолько удивительный, плотный по-настоящему текст. То есть вот буквально мы берем, и вот мы начинаем даже, ну, условно говоря, первое, да?
Вот. Просите начало государственных идей, там,
ну, вот, пожалуйста.
Кинематографический вот этот.
Да, 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 вот это же, это абсолютно, да, в дальней уральской деревне пели русские девушки, ну, то, что я говорила, одна из них пела выше и задушевнее всех, и слезы текли по ее лицу, но она продолжала петь, чтобы не отстать от своих подруг, и чтобы они не заметили ее горе и печали. Она плакала от чувства любви, от памяти по человеку, который был сейчас на войне, ей хотелось увидеть его и утешить вблизи него свое сердце, плачущее в разлуке. А потом действительно абсолютно кинематографический переход к этому солдату, бегущему по полю, а он бежал сейчас по полю сражений вперед, лицо его было покрыто кровью и потом, он бежал, задыхаясь от смертной истомы и кричал от ярости, у него была поражена пуля щека и кровь из нее лилась ему на шею, засыхала на его теле под рубашкой и так далее. Вблизи от него, справа, слева и позади, стремились вперед его товарищи, и сердца их бились один в один лад с его сердцем, сохраняя жизнь и надежду против смерти. И дальше потом вот этот образ матери, и дальше вот этот образ Прохорова, моряка, который был убит.
А можете прочитать там, где он говорит, Родина, это вы? Вот там, где он к нему обращается, когда они бегут в атаку.
Это надо искать сейчас.
Вот.
Давайте мы все-таки будем... Дерево Родины, да. А вот отсюда только, давайте сюда. А вот это вот, только просто прочту пока цитату, пока идет, вот просто к вопросу о том, о тексте Платонова и о смыслах, которые в нем есть. Фильченко представлял себе Родину, вот он персонализм глубины Платонова, и вот в то же время всеединство, о котором вы говорите, да? Как поле, где растут люди, похожие на разноцветные цветы, и нет среди них ни одного в точности похожего на другой. Поэтому он не мог не принять смерти, не примириться с ней. Смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды существует, чего не было никогда и не повторится во веки веков. И скорбь о погибшем человеке не может быть утешена. Ради того он и стоял здесь, ради того, чтобы остановить смерть, чтобы люди не знали неутешного горя. То есть вот опять абсолютно манифестация смысла этой борьбы, этого противостояния. Это именно противостояние жизни против смерти. И вот, но он знал, ради того он стоял, чтобы остановить смерть, чтобы люди не знали неутешимого горя, но он не знал еще, он не испытал, как нужно встретить, пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилила, встретив его, как обессилила эта железная старуха, когда мальчик залепил ей, так сказать, глаза вот этим мякишем. Да, Алексей Владимирович.
Дерево Родины.
Там вот образ дерева, такого как мирового древа, вообще древа жизни, такого, конечно, начала прямо будет, да.
Мать с ним попрощалась на околице, дальше Степан Трофимов пошел один. Там на выходе из деревни, у края проселочной дороги, которая, зачавшись во ржи, уходила отсюда на весь свет, там росло одинокое старое дерево, покрытое синими листьями, влажными, блестящими от молодой своей силы. Старые люди на деревне давно прозвали это дерево Божьим, потому что оно было не похоже на другие деревья, растущие в русской равнине, потому что его не однажды на его стариковском веку убивала молния с неба, но дерево, занемогшее немного, потом опять оживало, еще гуще прежнего одевалось листьями. И потому еще, что это дерево любили птицы, они пели там и жили, и дерево это в летнюю сушь не сбрасывало на землю своих детей, лишние увядшие листья, а замирало все целиком, ничем не жертвуя, ни с кем не расставаясь, что выросло на нем и было живым. Степан сорвал один лист с этого божьего дерева, положил за пазуху и пошел на войну. Лист был мал и влажен, а на теле человека он отогрелся, прижался и стал неощутимым. Степан Трофимов вскоре забыл про него. Дойдя немного, Степан оглянулся на родную деревню. Мать еще стояла у ворот и глядела сыну во след. Она прощалась с ним в своем сердце, но ни слез не утирала с лица и не махала рукой. Она стояла неподвижно. Степан тоже постоял неподвижно на дороге, последний раз и надолго запоминая мать, какая она есть, маленькая, старая, усохшая, любящая его больше всего на свете. Пусть хотя бы пройдет целый век, она все равно будет его ждать и не поверит в его смерть, если он погибнет. «Терпи немного», – произнес ей сын в свои мысли. «Я скоро вернусь, тогда мы не будем расставаться». Старая мать осталась одна вдалеке, у ворот избы, за рожью, чтобы ждать сына обратно домой и томиться по нем. А сын ушел. Издали он еще раз обернулся, но видел только рожь, которая клонилась и покорялась под ветром. Избы же деревни и маленькая мать скрылись за далью земли, и грустно стало в мире без них. Степан Трофимов был обученный, запасной красноармеец. 2 года тому назад он служил свой срок в армии и еще не забыл, как нужно стрелять из винтовки. Поэтому он недолго побыл в районном городке и с очередным воинским эшелоном был отправлен воевать с врагом на фронт. На фронте было пустое поле, истоптанное до последней былинки, и тишина. Трофимов и его соседние товарищи открыли себе ямки в земле и легли в них, а винтовки незаметно чуть-чуть высунули наружу, ожидая навстречу неприятеля. Позади пустого поля рос мелкий лес с листвою, опаленной огнем пожара и стрельбы. Там, наверное, таился враг и молча глядел оттуда в сторону Трофимова. Трофимову стало томиться сердце. Он хотел поскорее увидеть своего врага. Того тайного человека, который пришел сюда, в эту тихую землю, чтобы убить сначала его, потом его мать, и пройти дальше до конца света, чтобы всюду стало пусто, и враг остался один на земле. «Кто этот человек? Или другое что?» – думал Степан Трофимов в своем неприятеле. «Сейчас увижу его». И красноармеец глядел в серое поле, далекое от его дома, на знакомое как родное, и похожее на всю землю, где живут и пашут хлеб крестьяне. А теперь эта земля была пустая и безродна. Что жило на ней, то умерло под железом и солдатским сапогом, и более не поднялось расти.
Может, кто-то еще хочет почитать? Чтобы... Вы хотите меня почитать?
Будете?
Вот пускай мальчик все почитает. Почитай.
Идите, я вам покажу, где.
«Полежи и отдохни», — говорил пустой земле красноармеец Трофимов. «После войны я сюда по обеду приду. Я тебя запомню и всю тебя сызнова спашу. И ты опять рожать начнешь. Не скучай, ты не мертвая. Из темного горелого мелколесья на той стороне боля вспыхнул краткий свет выстрела». «Не истребил», — сказал Трофимов о стремявшему враге. «Лучше бы ты сейчас потерпел стрелять, а то потом терпеть тебе долго придется. Помрешь от нас и соскучишься». Командир еще загодя сказал красноармейцам, чтобы они не стреляли, пока он им не прикажет. И Трофимов лежал молча. И все.
Давайте вы, Аня.
А Тамара позвоните, что она тоже почитала.
Ну хорошо, Тамара Анатольевна придет, меня попросит почитать. Давайте вы.
Ага, так, молча. Немцы постреляли еще, но вскоре умолкли. И снова стало тихо, как в мирное время. В поле свечерело. Делать было нечего, и Трофимов заскучал. Он жалел, что время на войне проходит зря. Надо было либо убивать врагов, либо работать дома в колхозе. А лежать без дела – это напрасная трата народных харчей. «Вот и ночь скоро», – размышлял Трофимов. «А что толку? Я еще ни одного немца не победил». Когда совсем стемнело, командир велел красноармейцам подняться и без выстрела, безмолвно идти в атаку на врага. Трофимов оживился, повеселел и побежал вперед за командиром. Он понимал, что чем скорее он будет бежать вперед на врага, тем раньше возвратится назад в деревню к матери. В лесу было неудобно бежать и не видно, что делать, но Трофимов терпеливо сокрушал сапогами слабые деревья и ветки и мчался вперед с яростным сердцем, с винтовкой наперевес.
Чужой штык вдруг показался из-за голых ветвей, и оттуда засветилось бледное незнакомое лицо со странным взглядом, испугавшим Трофимова, потому что это лицо было немного похоже на лицо самого Трофимова и глядело на него с робостью страха. Трофимов сходу вонзил свой штык вперед, в туловище неприятеля, долгим затяжным ударом, чтобы враг не очнулся боли и приостановился на месте, давая время своему оружию совершить смерть. Потом он бросился дальше во тьму, чтобы сейчас же встретить другого врага в упор и ударить его штыком насмерть. Командира теперь не было. Он, наверное, ушел далеко вперед. Трофимов побежал еще быстрее, желая нагнать командира и не заблудиться одному среди неприятеля. Сбоку ищащий кустарника начал бить автомат и перестал. Трофимов повернул в ту сторону, перепрыгнул через пень и тут же свалился на мягкое тело человека, притаившегося за пнем. Винтовка вырвалась из рук красноармейца, но Трофимову она сейчас не требовалась, потому что он схватил врага вручную. Он обнял и молча начал сжимать его тело вокруг груди, чтобы у фашиста сдвинулись кости с места и пересеклось дыхание. Фашист сначала молчал и только старался понемногу дышать, стесняемый красноармейскими руками. «Ишь ты, еще дышит», – сдавливая врага, думал Трофимов. «Врешь, долго не протерпишь. Я на гречишной каше вырос и сиеный хлеб всю жизнь ел». Слабое тепло шло изо рта врага. Замирая, он все еще дышал и старался даже пошевельнуться. «Еще чего!» – прикрикнул Трофимов, выдавливая из немца душу наружу. «Кончайся скорее, нам некогда!» Враг неслышно прошептал что-то. «Ну?» – спросил его Трофимов и чуть ослабил свои руки, чтобы выслушать погибающего. «Рус, Рус, прости!» Трофимов отказал. «Нельзя, вы вредные!» «Рус, пощади!» – прошептал немец.
Это вот, наверное, единственное, между прочим, Ваня, вас прерву, единственное, кстати, такое сердечное описание врага, потому что вот, скажем, в рассказе «Неодушевленный враг» совершенно другое, причем интересно, Ань, что еще вот у него, вот смотрите, здесь слабое дыхание жизни, это вообще какая-то такая немножко всечеловеческая тема, потому что у него, когда он описывает немецких солдат, у него всегда тема смрада. Причем очень интересно, смрада, идущего как бы от человека, идущего изо рта. То есть вот как из глубины, как бы, дыхание жизни, которое освежающее, светлое такое, да, дыхание жизни, вот этот смрад, смертный смрад, который идет от человека. И поэтому это такой у него очень устойчивый мотив, а мотив этом, зловония, да, вот.
А при этом далее. Здесь он даже видит, когда врага, да. ему кажется, что он похож на него.
Похож вот на враг, него, да-да-да, здесь немножко другая тема.
Останавливается, вот тут звучит вот это вот.
Да, да, там у него есть такой рассказ еще «Седьмой человек». Кто-нибудь читал, нет? Это рассказ «Седьмой человек» о еврее, который потерял всю свою семью, у которого были убиты все его близкие. И его самого, когда, так сказать, немцы, ну вот уже привели расстреливать, он... им посоветовал, да, такое изобретение, но они, поскольку экономили пули там, и стреляли сразу, 6 человек выстраивали, стреляли в затылок, 6 человек пуля пробивала. Он сказал, я буду 7-м, давайте посмотрим, чтобы 7-го тоже убил. В результате его не убило, он уходит и спасается. Потом он опять попадает за стенок и уже погибает. Вот. Но там вот есть как раз этот момент, когда он лежит, так сказать, вот в этом подземелье, уже после того, как их попытались расстрелять, и он не знает, жив он или мертв, и над ним склоняется офицер, который потом его убьет. И вот он почувствовал его по чужому дыханию, по смрадной нечистоте его внутренности, выносимой с дыханием наружу. А здесь вот другое да. совсем, здесь совсем другое описание врага. Оно единственное на самом деле, вот в военных рассказах.
Да даже на самом деле в «Неодушевленном враге», где они лежат в земле, как два предварительно захороненных, в какой-то момент эта тема вот борьбы внутренней, она вот постоянно говорит об объятии, тоже он постоянно...
Да, вы правильно, да, потому что ведь в конечном итоге-то и природних тот... надо всех.
Ну да, и тот тоже говорит, у меня семья, говорит, Рус, ты погибни, потому что у меня семью надо кормить, у меня мать слепая, у меня фашисты расстреляют, если я тебя не убью, отпусти меня, я боюсь эфрейтора. То есть в нем тоже совершенно гуманизируется потом этот образ врага, который в своей шинели сначала совершенно ничем не пахнет, дезинфекцией пахнет, человеком не пахнет. Вот, и вот, ну я тогда дочитаю просто эту сцену, чтобы и потом следующее. Вы хотите, может быть, почитать?
Саш, читай, давай.
И Трофимов отказал.
А, глаза, да?
Нельзя, вы вредные. «Рус, пощади», – прошептал немец. «Теперь уже не смогу прощать тебя», – ответил Трофимов врагу. «Теперь уже не сумею. У меня мать есть, а ты ее сгонишь с земли». Он заметил свою винтовку, она лежала близко на земле. Он дотянулся рукой до нее, взял к себе и ударил врага кованым прикладом насмерть по голове. «Не томись», – сказал Трофимов. Так, следующий, кто готов читать? Идите тогда.
Он поднялся и пошел по перелеску, щупая штыком всюду во тьме, где что-нибудь нечаянно шевелилось. Но всюду было безлюдно и тихо. Немцы, должно быть, ушли отсюда. А может быть, они еще тут, но затаились. Трофимов решил пройти по перелеску дальше, чтобы встретить своего командира и узнать у него, что нужно делать дальше, если враг отошел отсюда. Он прислушался. Лишь вдалеке изредка била небольшая пушка, точно вдыхала, вздыхала и опять замирала в своей глубине спящая земля. А помимо пушечных выстрелов, все было тихо. Но в другой стороне, откуда пришел Трофимов, за полями и реками стояла среди ржи одна деревня. Туда не доходила стрельба из пушек и тревога войны. Там спала сейчас в покое мать Степана Трофимова, и у последней избы росло одинокое божье дерево. Автомат ударил вблизи Трофимова. «По мне колотит», — решил Трофимов, и сердце его поднялось на врага. Он почувствовал скорбь и ожесточение, потому что раз мать родила его для жизни, его убивать не должно, и убить никто не может. Трофимов побежал на врага, бившего в него огнем из тьмы, и остановился. Он остановился в недоумении, узнав впервые от рождения, что он уже не живет. Сердце его точно вышло из груди и унеслось наружу, и грудь его стала охлажденная и пустая. Трофимов удивился от того, что ему было теперь не больно и пусто жить, и стало все равно, ни грустно, ни радостно. Но он еще по привычке человека и солдата сказал: «Зря ты смерть пришла, ты обожди, я потом умру». И он упал в траву и откинул винтовку, как ненужное оружие. Пусть пропадет в траве и не достанется врагу. Он очнулся вскоре. Сердце его слабо шевелилось в груди. «Ты здесь с простотой радости?» – подумал Трофимов. Он ощупал себя по телу. Оно теперь было усохшее и томное. Из раны в груди вышло много крови, но теперь рана затянулась, и только тепло жизни постоянно выходило из нее и холодела душа. «Вы у нас», — сказал Степану Трофимову чужой человек. «Ты немец, что ли?» — спросил Трофимов. Он увидел еще тогда, когда тот человек сказал свои слова. Он увидел по одежде, не русскому звуку языка, говорившего по-русски, что он погиб. «А я не погибну», — решил Трофимов. «Я как-нибудь буду». «Говорите быстро, что знаете?» — опять спросил его немецкий офицер. «А что же я знаю?» — подумал Трофимов. «Да ничего», — и ответил вслух. «Я знаю, что хоть все мы в дырья насквозь тело будем прострелены, а все одно твоя сила нас не возьмет». «Значит, вы знаете нашу силу», — произнес офицер. «В чем же она заключается?» «Чувствую так, стало быть, знаю», — проговорил Трофимов. Он огляделся в помещении, где находился. На стене висел портрет Пушкина, в шкафах стояли русские книги. «И ты здесь со мной», — прошептал Трофимов Пушкину. «Изба читальня здесь, что ли, была? Потом всему ремонт придется делать». «Я спрашиваю, где в ночной атаке находился командный пункт вашей части?» — сказал офицер. «Как где?» — удивился Трофимов. «Командир впереди меня на фашистов наступал». «Командир, это вы», — убежденно сказал офицер. «Вы напрасно переоделись в солдата». «Ага», — промолвил Трофимов. «Ну, тогда ты отсталый. Какой же я командир, когда я человек, не ученый и сам простой?» Немецкий офицер взял со стола револьвер. «Сейчас вы научитесь. Убьешь, что ли?» — спросил Трофимов. «Убью», — подтвердил офицер. «Убивай, мы привыкли», — сказал Трофимов. «А жить не хотите?» — спросил офицер. «Отвыкну», — сообщил Трофимов. «Читайте, кто-то».
Отвыкнулся, вообще Саша. Офицер поднялся и ударил пленника рукояткой по голове. «Отвыкай!» – воскликнул фашист. «Опять мне смерть слабее», – подумал Трофимов. «Дитя живет при матери, а солдат при смерти». Пришли к нему на память слышанные когда-то слова, и на том он успокоился, потому что сознание его затемнилось. Вспомнил Трофимов о себе не скоро, в тыловой немецкой тюрьме. Он сидел, скорчившись, весь голый, на каменном полу, он озяб, измучился в беспамятстве и медленно начал думать. Сначала он подумал, что он на том свете. «Ишь ты, и там война, и тут худо, тоже не отогреешься», — произнес про себя Трофимов. Но, осмотревшись, Трофимов сообразил, что так плохо нигде не может быть, как здесь, значит, он еще живой. Он находился в каменном колодце, где свободно можно было только стоять. Вверху на большой высоте еще горела маленькая электрическая лампа, испуская серый свет неволи. В узкой железной двери был тюремный глазок, закрытый снаружи. Трофимов поднялся в рост и опробовал себя, насколько он весь цел. На груди запеклась кровь от раны, а пуля, должно быть, утонула где-то в глубине тела. Но Трофимов сейчас ее не чувствовал. Лист с божьего дерева Родины присох к телу на груди вместе с кровью и так жил с ним заодно. Трофимов, осторожно, не повреждая, отделил тот лист от своего тела, обмочил его слюною и прилепил к стене как можно выше, чтобы фашист не заметил здесь его единственного имущества и утешения. Он стал глядеть на этот лист, и ему было легче теперь жить, и он начал немного согреваться. «Я вытерплю», — говорил себе Трофимов. «Мне надо еще пожить. Мне охота увидеть мать в нашей избе, и я хочу послушать, как шумят листья на Божьем дереве». Он опустился на пол, закрыл лицо руками и стал тихо плакать по матери, по родине и по самому себе. Потом ему стало легче. Он натер свое лицо и захотел представить себе, какой он есть сейчас на вид. Он давно не видел своего лица ни в зеркале, ни в покойной чистой воде. «Сейчас я на вид плохой, зачем мне смотреть на себя?» — сказал Трофимов. Он встал и снова загляделся на лист Божьего дерева. Мать этого листика была жива и росла на краю деревни у начала ржаного поля. Пусть то дерево Родины растет вечно и сохранно, а Трофимов и здесь, в пылу врага, в каменной щели будет думать и заботиться о нем. Он решил задушить руками любого врага, который заклянет к нему в камеру, потому что если одним неприятелем будет меньше, то и Красной Армии станет легче. Трофимов не хотел зря жить и томиться. Он любил, чтобы от его жизни был смысл, равно как от доброй земли бывает урожай. Он сел на холодный пол и затих против железной двери в ожидании врага. Вот такой рассказ «Дерево Родины».